Обручись, если хочешь, но подожди со свадьбой. Полгода, а то и год.
Я счастливо буду сделать так, как хочет герцог. Запинаясь, выговорила, наконец, Корнелия.
Она чувствовала, что дядя пытается быть добрым и внимательным к ней, но его предложение об отсрочке свадьбы совершенно невыполнимо. Почему они должны ждать?
«Ну, хорошо. Поступай, как знаешь», — сказал лорд Бедлингтон. «Ты богатая, молодая, и любого мужчину, за которого ты пожелаешь выйти замуж, можно только поздравить».
Нечто особенное прозвучало в тоне лорда Бедлингтона, что заставило Корнелию с удивлением взглянуть на него. Неужели он предполагает, что герцог женится на ней ради ее денег? Она тут же отбросила эту мысль как нелепую. Герцог богат, гораздо богаче ее самой. Нет, он просил ее стать его женой только потому, что любит ее, а не какой-то другой причине.
«Герцог пригласил нашу семью в котельон на уикенд, чтобы он мог представить тебя своей матери. Я принял его приглашение, потому что, как я понимаю, это то, чего тебе хочется».
Лорд Бедлингтон говорил натянутым холодным голосом, и Корнелия даже не догадывалась о том, сколько усилий ему стоило подавлять в себе чувство унижения, возникшее из-за ситуации, в которой он оказался. Происшедшее казалось ему невероятным. Еще несколько дней тому назад он сказал Лили, чтобы и ноги Роухэмптона не было в их доме. Но тот тут же нашел способ вновь сблизиться с ними. Что-то без сомнения кроется за всем этим. Но невозможно отрицать, что Корнелии представляется случай сделать блестящую партию. Она, конечно, очень богата, но в остальном пустое место. Особенно, что касается ее внешности. А герцог Роухэмптон, что ни говори, самый завидный жених в Лондоне. И в то же время Джордж Бедлингтон был убежден, что эта затея со сватовством является хитрым трюком, уловкой, и из-за того, что он не мог облечь свои смутные подозрения в конкретную форму, он создавал вокруг себя атмосферу раздраженности, которая чувствовалась весь вечер и следующий день, пока все семейство ехало на станцию. Для гостей, приглашенных на уикенд в котельон, был зарезервирован отдельный пульмановский вагон. Несколько лакеев в ливреях дома Роухэмптонов ожидали на перроне прибывающих гостей и провожали их на места. Поезд не успел тронуться, как тут же был сервирован чай, поданы превосходные сэндвичи и несколько сортов печенья и пирожных. Все это было прислано из котельона в плетеных корзинах с крышками, так же, как и чайный серебряный сервиз с герцогским гербом и изящные китайские фарфоровые чашки. В вагоне ехало не меньше дюжины приглашенных. Напротив Корнелии расположилась хорошенькая молодая женщина, одетая так нарядно, что Корнелия почувствовала себя очень неуютно и всю дорогу просидела молча, забившись в угол, в то время как другие женщины весело щебетали с ее тетей.
«Будет самая обычная вечеринка, Лили», — воскликнула одна гостья. «Только Гарри быть не собирался, но я уверена, что мы найдем его там, как только прибудем в котельон».
«Где Эмили, там обязательно будет и Гарри», — провозгласил кто-то во всеуслышание. Легкий смешок был ответом на это замечание.
«Все равно я убеждена, что Эмили устала от него», — отозвалась Лили. «И я каждый раз ожидаю, что его вытеснят».
«Где же еще она найдет подобного мужчину? Такого обаятельного, заботливого, да к тому же финансово независимого от нее», — колко заметила хорошенькая женщина. Раздался еще один взрыв смеха. Корнелия пыталась понять, о чем они толкуют. Эмили, как ей было известно, была именем матери герцога Роухэмптона. Кто такой Гарри и кем он ей приходится, было непонятно.
Окончательно она встала в тупик, когда познакомилась с объектом сплетен.